Глава 15. Я возвращался в свою роту, не выпуская из рук запечатанных конвертов с приказами, а из головы навязчивой мысли, что участвую в безумной авантюре. Мортон услышал, как я отворил дверь и поднял глаза. «У тебя взволнованный вид», — заметил он. «Это что-то личное или меня тоже касается?»
«Капитан, могу я чем-нибудь помочь?» — спросил сержант, заглядывая в каюту.
«Так, всем не терпится узнать, о чем говорили на собрании». Я бросил папку с конвертами на койку. «Сержант, ответьте, что сказано в уставе насчет употребления спиртных напитков на борту военного транспортного корабля, направляющегося в район боевых действий?»
«Строжайше запрещено, сэр. Чревато военно-полевым судом. Но одна из канистр командирской машины заполнена 99-м».
«99-м?»
99-процентный спирт, сэр. Можно наполовину разбавить водой и сдобрить обезвоженным апельсиновым соком.
Поскольку мы участвуем в боевых действиях, отдаю боевой приказ.
Сержант первого класса Блох, вам присваивается звание мастер-сержант.
За этой фразой последовало звяканье трех крышек от фляг, расторопно выставленных на стол Мортоном, и глухой удар мешочка с оранжевыми кристаллами. Выходит, я и не заметил, как мой спутник приспособился к армейской жизни. Сержант вернулся с 20-литровой канистрой, содержимое которой вкупе с таким же количеством воды обещало превратиться в 40 литров напитка, способного скрасить наше путешествие. Мы сдвинули крышки кружки и выпили. «Ух, ну и дрянь», — сказал Мортон и протянул крышку за новой порцией. «Ну, а теперь ты расскажешь нам новости».
«Новости?»
«Есть новости, неплохие. Во-первых, мы летим завоевывать невероятно богатую и доселе неизвестную планету Чоджеки. Во-вторых, ее обитатели не предусмотрели никакой обороны, ни армии, ни полиции».
«Но это невозможно!» – изумился сержант.
«Всякое возможно в просторах галактики, на всем протяжении времен. Будем надеяться, что наша разведка не выдала желаемое за действительное».
«Думаю, это ловушка». Сержант не верил в чудеса.
Я кивнул. «Похоже, генерал такого же мнения. Он уверен, что там есть армия, но она прячется в засаде».
«Не обязательно», — возразил Мортон. «До армии я изучал историю и могу вам сказать, что пути человечества неисповедимы, как вы справедливо отметили, капитан. За время существования галактики существовали разные общественные формации и многочисленные формы правления».
«Раз есть государство, должна быть и армия. Так положено».
Спиртное делало сержанта агрессивным, а Мортона сентиментальным. «Так, — подумал я, — пора закрывать бар». Я встал и пинком отправил канистру с глаз долой под койку. «Сержант, сообщите унтер-офицерам то, что услышали от меня, а они пусть передадут рядовым. Пока все». Едва за сержантом закрылась дверь, Мортон уронил голову на стол и захрапел. Я допил остатки апельсинового коктейля, в животе протестующе заурчало. Или это от голода? Пожалуй, ведь офицерский клуб с последним недоеденным бифштексом остался довольно далеко во времени и пространстве. Я порылся в ранце и нашел порцию сухого пайка, а именно, розоватый цилиндр с надписью «Самоприготовляющаяся пища, двойная порция». Проколоть белый круг. Я с энтузиазмом выхватил из-за голенища боевой нож и проколол белый кружок на торце цилиндра. Цилиндр мгновенно раскалился и обжег пальцы, после чего упал на стол, где долго шипел, судорожно дергался и катался. Казалось, он вот-вот на меня прыгнет. Наконец упаковка лопнула, и моему взгляду предстала колбаса длиной в руку. Неприятная на вид, но недурно пахнущая. Я отрезал кусочек, наколол на кончик ножа и отправил в рот. Ничего, съедобно. Не хватает только пива. Полет занял 15 дней, похожих друг на друга, как сухие пайки. С той поры я просто возненавидел колбасу. Да и не только я, поскольку почему-то недосмотру на корабль не погрузили иных продуктов. Даже генералу пришлось есть только колбасу, отчего он был не в восторге. Мне приходилось посещать многочисленные совещания, содержание которых я добросовестно доводил до личного состава. Мы непрерывно чистили оружие и точили клинки, проходили дурацкие медосмотры и все 15 дней глушили спиртное. Наконец, генерал Лавендер созвал нас в последний раз. Как только все собрались, он встал и грохнул кулачищами о стол. «Наступление началось!» Он подождал, пока уляжется шум, и продолжил. «Уже высадились первые разведчики. По их сообщениям, противник не оказывает сопротивления, но мы должны быть начеку. Возможно, враг пытается нас заманить в хитроумную ловушку. Все вы получили приказы и знаете, что от вас требуется. Посадка через 2 часа. Сверьте часы. Вы свободны. Всыпьте им, ребята!» Мы разнесли новость по всем подразделениям. «Наконец-то!» — обрадовался Блох. «А то ребята размякли, валяясь на койках. Собери унтер-офицеров, проверим еще разок, все ли мы учли». Когда унтер-офицеры разместились в моей каюте, я развернул карту. Слушали они внимательно. «Вот здесь предполагаемое место высадки. Кто из вас твердо верит, что наш пилот не ошибется?» Ответом была полная тишина. «Вот и у меня такое предчувствие. Десантируемся на рассвете, то есть затемно. Мы высадимся первыми, поскольку у нас самый дальний маршрут. Я поеду в командирской машине. Фары будут включены до первого обстрела». Сержант Блох нахмурился. «Сэр, генерал Лавендер строго запретил зажигать огни». «Совершенно верно, но генерал высадится последним, а мы первыми, а вслед за нами сразу пойдут танки». «Вы правы, сэр, надо включить фары», — поспешно согласился сержант. «Я поднимусь на ближайшую возвышенность и попытаюсь привязаться к местности. Командовать вами тем временем будет лейтенант Хеск. Как только я выясню, в какую сторону нам надо двигаться, мы двинемся в нужном направлении. Наша цель – вот эта электростанция, снабжающая энергией город с непроизносимым названием Беллигарик. Наша боевая задача – захватить ее и удержать. Вопросы есть?»